Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лауреатом Нобелевской премии мира стал китайский правозащитник Лю Сяобо. Как это отразится на судьбе диссидента, находящегося в заключении? Европейская комиссия ожидает от Франции разъяснения о депортации болгарских и румынских цыган. Есть ли у Парижа аргументы для защиты своей политики? Россия готовится к единому дню голосования. Почему эксперты считают восторг российской газеты о торжестве демократии преувеличенным? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Одному из фигурантов дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Сергею Хаджикурбанову вновь предъявят обвинение в организации этого преступления. Ранее Хаджикурбанов уже обвинялся в организации убийства Политковской, но был оправдан. Об этой перипетии корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Одному из фигурантов дела об убийстве Анны Политковской, бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову, предъявят новое обвинение в организации этого преступления. Хаджикурбанов, отбывавший срок за вымогательство, этапирован в Москву на допрос к следователю Петросу Горебяну, который ведет дело об убийстве Политковской. В совершении преступления подозревались Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Хаджикурбанов обвинялся в организации убийства, будто бы он снабдил братьев пистолетом ИШ, из которого застрелили Анну Политковскую, а в качестве вознаграждения получил автомобили BMW, Ford и мотоцикл Yamaha. В феврале прошлого года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных оправдал всех подозреваемых, но Сергей Хаджикурбанов отправился в колонию за вымогательство. В «Новой газете» не видят ничего сенсационного в том, что Хаджикурбанова вызвали в Москву. Обвинения, которые ему предъявят, практически идентичны тем, которые уже выдвигались, просто рассматривать дело будет не военный суд, а Мосгорсуд. Говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Ну, вот были человека в колонии, ну, приехал он. Он уже обвинялся. То, что он будет обвиняться еще раз, всем было известно. Ну, предъявили мы еще раз обвинение. То есть, собственно, ничего серьезного, на взгляд, не произошло. Вот предъявили обвинение новым людям, это был бы повод для обсуждения.
Адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик подтвердил «Радио Свобода» информацию о том, что его подзащитного этапировали в Москву. По его мнению, вину Хаджикурбанова в убийстве Анны Политковской доказать будет трудно и в этот раз.
Основа обвинения моему подзащитному основывается на фактически на одном доказательстве. Это показания его знакомого, полковника АПУ Дмитрия Павличенкова. Этот Павличенков заявил о том, что он якобы там за несколько дней до убийства Политковской слышал из уст моего подзащитного ее фамилию Анны Степановны Политковской, о том, что якобы там по ней необходимо поработать. Мое мнение как защитника таково, что, ну, по меньшей мере, необходимо относиться к показаниям этого человека с некоторой долей скепсиса, поскольку между им и моим подзащитным сложились неприязненные отношения. Вообще, на самом деле, мой подзащитный сейчас находится в местах лишения свободы, отбывает наказание именно по делу, где Павличенкова выступает потерпевшим. Конечно же, помимо этих показаний, следствию как минимум надо найти еще какие-либо доказательства причастности Хаджикурбанова к этому преступлению.
Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сомневался в том, что убийство Анны Политковской организовал Сергей Хаджикурбанов, а также выражал недовольство работой следствия. За 4 года, которые прошли после совершения преступления, не определен его заказчик и не арестованы убийцы. О том, почему расследование за 4 года не пришло ни к каким выводам, я спросила у дочери Анны Политковской, Веры.
Но это уже неоднократно повторялось. Увы, политической воли пока что не было. Именно на то, чтобы это убийство было раскрыто. Я думаю, что наше государство обладает достаточными силами для того, чтобы раскрывать, и как-то очень быстро нашли, например, всех организаторов терактов в московском метро там, да. Это, я думаю, гораздо более серьезно организованное было мероприятие, просто потому, что масштаб, да, другой, нежели убийство мамы. Если бы они хотели, если бы на то была политическая воля, то я думаю, что убийство было бы раскрыто. А предъявление новых обвинений, как бы старых обвинений по-новому Сергея Хаджикурбанова еще ни о чем вообще не говорит.
Вера, а вас вот не смущает, что какие-то следственные действия по делу о расследовании убийства вашей мамы возобновляются аккурат к годовщине убийства Анны Политковской?
Ровно под 7 октября. Я надеюсь, что люди понимают, как это вот какая-то как бы, ну, дешевый такой трюк там, да, что вот это все сделать под годовщину, потом вот вроде как заговорили, а вот мы вам еще и кинем кость, вы ее пообсасываете и порадуйтесь этому, да. Ну, каждый год это происходит, и каждый год меня от этого коробит.
Вер, вот тут недавно СМИ российские написали о том, что одна из улиц московских может быть названа именем Анны Политковской. Вот как вы к этому относитесь, и как бы к этому отнеслась ваша мама?
Ой, ну я думаю, что мама просто бы никогда бы в это не поверила. Она была редкостно скромный человек.
А как вам эта идея?
Знаете, я думаю, что если в Европе, и в том числе не просто так там, да, вот именуют улицы, площади маминым именем, просто мы все понимаем, что у нас за страна, но вот хотя бы ради того, чтобы совсем уж в грязь лицом не ударить вообще перед всем миром, я думаю, что московским властям стоило бы разрешить это сделать. Но я думаю, что этого не будет, увы.
В конце января этого года глава департамента уголовного розыска МВД России Искандер Галимов заявил, что правоохранительные органы обладают доказательствами вины людей, оправданных по делу об убийстве Анны Политковской, и сказал, что оправдание этих людей полностью лежит на совести судей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 октября. Накануне единого дня голосования, 10 числа, политики и аналитики подводят предварительные итоги избирательной кампании в регионах. По общему мнению, характерной чертой стало усиление давления на оппозиционные партии и независимых кандидатов. При этом власти активно используют так называемый административный ресурс, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
По словам спикера Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, если мартовские региональные выборы этого года показали явное ослабление административного ресурса со стороны «Единой России», осенью этого года все вернулось на круги своя. С лидером «Справедливой России» солидарно исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Тенденция действительно явно выраженная – возвращение к октябрю прошлого года. Кроме того, что не зарегистрировано по спискам партии «Право дела» законодательное собрание, в выборах муниципального уровня ситуация значительно хуже. Не зарегистрированы списки партии «Патриотов России» в двух регионах. И самое главное, очень сильное давление идет не просто на независимых кандидатов, которых не допустили до регистрации по подписям, но и идет давление на кандидатов партийных списков, которые фактически являются проходными фигурами.
Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский не видит особой разницы между мартом и октябрем.
Я бы, конечно, не согласился, что мартовские выборы проходили в какой-то свободной атмосфере, и что там была какая-то свободная конкуренция в нескольких регионах, особенно Урала, Сибири. Кремль просто немножко проглядел ситуацию. Плюс назначили нового, довольно слабого губернатора во главе Свердловской области, который не смог взять под контроль всю Россельскую административную вертикаль, просто не смог из-за этого обеспечить нужный результат. Я в данном случае даже не говорю о фальсификациях, а просто об обеспечении результата путем массированной обработки со стороны СМИ, путем массированной агитации со стороны всех муниципальных служащих, дворников и так далее. Ну, то есть обычный такой вот обычного действия административного ресурса. В Курганской области там, собственно, Богомолова только что переназначили, поэтому у него тоже не было мотивов сильно стараться. В марте просто на некоторых регионах, как в Воронежской области, фальсифицировали по полной программе, и даже больше, чем в 2007 году. А в некоторых регионах просто немножко ситуацию прошляпили, что называется. Сейчас такое ощущение, что Цирков старается, чтобы во всех регионах фальсифицировали побольше, во всех регионах пытались дотянуть до 60%.
Михаил Тульский при этом считает, что октябрьские региональные выборы будут для «Единой России» более успешными, чем мартовские.
Результат выше, чем был на прошлых выборах, или большинство мест, скорее всего, будет обеспечено. Психологически как-то получается в России, что на выборах, как правило, в марте оппозиция показывает результаты получше, чем на выборах в октябре. Отчасти, может быть, это объясняется тем, что на выборах в октябре с каждым днем все холоднее, и избиратель, независимый от административного ресурса, идет на избирательные участки менее активно. И, соответственно, доля тех избирателей, которых принудительно с помощью административного ресурса из-под палки выгнали или на избирательные участки, больше. Еще многое зависит от регионов. Те регионы, в которых сейчас будут выборы, они в основном, если по ним смотреть, допустим, данные еще ноября прошлого года, когда фонд общественного мнения проводил такой георейтинг, тогда как раз вот эти регионы, в которых сейчас выборы, показывали почти все более высокую популярность «Единой России».
Несмотря на благоприятные прогнозы, единороссы явно нервничают. Об этом, например, свидетельствует недавнее выступление в Государственной Думе депутата Татьяны Вороновой, которая курирует в партийном штабе региональные избирательные кампании.
Мы видим тенденцию оппозиции скрыть собственные организационные промахи, кадровую слабость и отсутствие здравых идей за пеленой шумных скандалов и политических шоу. Ярче всего проявили себя коммунисты, которые, как всегда, объяснили малочисленность своих кандидатов тем, что их запугивают при выдвижении. Ошибки юристов списали на придирки избирательных комиссий и судов, формируя образ, страдающий от власти оппозиции. Пытаются не отстать «Справедливая Россия». На днях Николай Левичев заявил, что партия проводит политический эксперимент в Новосибирской области. В последние недели на область хлынули волны беззакония, черного пиара, многомиллионных тиражей незаконной агитации, привлечение агитации несовершеннолетних, проведение незаконных акций. Это еще не конец кампании. Сибиряки устали и раздражены.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов дает такую характеристику партии власти.
Мы принципиальная оппозиция именно «Единой России». Нас не устраивает «Единая Россия» все, начиная от ее желания быть монополистом и окончая стремлением исполнить все, что скажет высшее руководство страны. Чего изволите? Сегодня все бюрократы России, они все в этой партии. Очень простой принцип. Кто не с нами, тот против нас. Они же на полном серьезе обвиняют нашу партию, что мы вообще, так сказать, там чуть ли не хотим переворот какой-то совершить, вообще какие-то негодяйские негодяи, просто потому, что у нас иная точка зрения. Это по определению партия, в которой входят все очень богатые люди России и чиновники, она по определению такой монстр, монополист.
Нынешнее жесткое противостояние «Единой России» и эсеров имеет и свои причины, и свою логику. Изначально в Кремле не было единого мнения по поводу необходимости существования партии, которую окрестили «левой ногой власти», отмечает политолог Михаил Тульский.
Сурков с самого начала крайне отрицательно реагировал на создание «Справедливой России», поэтому она, по сути, «Справедливая Россия» все эти годы второй ногой и не была никакой. Наоборот, власть всячески демонстрировала, что у нее одна единственная нога, и никакой второй ноги нет и не будет. Неудивительно, что «Единая Россия» в отношении «Справедливой» применяет самые грязные технологии. Цель в том, чтобы у «Единой России» на поле, скажем, умеренно лояльном к власти не было никаких конкурентов. Ну и, соответственно, ничего удивительного нет и в том, что «Справедливая Россия» в отношении «Единой» не соблюдает, может быть, каких-то рамок приличия. Сколько же можно их соблюдать? «Справедливая Россия» уже первые 2-3 года старалась проявлять, ну, всяческую лояльность. Глава «Справедливой России» Миронов даже заявлял о поддержке там третьего срока Путина. Уж куда больше лояльность. Все же не стоит преувеличивать шансы «Справедливой России» на этих выборах. На мой взгляд, все-таки в большинстве регионов второй будет КПРФ, как и в прошлый раз.
Вполне возможно, что вскоре нюансы весеннего или осеннего настроения избирателей потеряют смысл. «Единая Россия» выступила с предложением совместить региональные выборы с выборами в Государственную Думу и провести единый день голосования в декабре 2011 года. Эксперты сходятся во мнении, что подобное совмещение региональных и местных выборов с федеральными невыгодно именно для оппозиционных партий и кандидатов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О политической ситуации в России накануне единого дня голосования я беседую с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Александром Кыневым. За предвыборной кампанией он следит в Новосибирске. А вы знаете, Александр, я готовился к нашему интервью по материалам российской газеты и обнаружил, что просто торжество демократии в России. Вот ликующим тоном сообщает газета о том, что в почти 80 субъектах состоится около 8 тысяч голосований, на должности претендует 105 тысяч кандидатов, и такого не было никогда. Вы разделяете такой восторженный тон?
Нет, не разделяю. Совершенно очевидно, что ситуация, в общем, мягко выражаясь, далеко не благополучная, потому что выборы сопровождались, с одной стороны, массовыми предвыборными зачистками, на первом этапе в основном среди самовыдвиженцев, большинство из которых по многим регионам получило отказ, то есть есть территории, где прошла регистрация нормально, но есть где отказали почти всем независимым кандидатам, частично на первом этапе под раздачу попали даже представители парламентских партий. Уже в ходе самой активной фазы кампании после 11 сентября пошли отмены и даже зарегистрированных партийных кандидатов, то есть есть территории, где просто вот началась настоящая травля. На этапе регистрации никто не вступился за независимых кандидатов, и после этого взялись уже за парламентские партии.
По сравнению с единым днем голосования весенним, когда партия власти, несмотря на контроль политический за ситуацией административной в стране, все-таки кое-где там были какие-то сюрпризы не очень приятные для «Единой России». Сделаны выводы?
Пор на негативные кампании против оппозиции не помогает. То есть ситуация такова, что любой отход от инициационного сценария, от статус-кво, работает против «Единой России». Избиратель в целом достаточно недоволен, есть рост протестных настроений, есть социальная тревожность, есть растущий пессимизм, когда люди не видят для себя лично никаких перспектив в завтрашнем дне, и фактически вся вот думающая часть общества, она, конечно, критически относится к доминирующей партии. Ее избиратель, как показывает, в общем, электоральная география последних лет, это периферия, это удаленные глухие районы, категории социально зависимые, это бюджетники, пенсионеры. То есть те, как правило, кто в основном черпает информацию только из официальных СМИ, то только из телевидения. А чем избиратель моложе, чем он более городской, более образованный, тем он более критически относится к происходящему. Понятно, электоральная стратегия «Единой России» отсюда. То есть это попытка в максимальной степени проводить кампанию так, чтобы ее вообще не было видно. То есть вот осенью прошлого года на выборах в Московскую городскую думу уже эксперты говорили о том, что, по сути дела, сделано все, чтобы кампанию никто не видел. То есть официальные СМИ, наиболее рейтинговые в городе, вообще не участвовали в выборах, участвовали только там СМИ второго эшелона. При этом в тех же СМИ, которые официально в кампании не участвуют, шла массовая косвенная агитация в пользу одной понятно какой партии. Что называется косвенная агитация? Это реклама различных проектов, ассоциированных «Единой Россией», там дороги, значит, детские сады и так далее и тому подобное, освещение профессиональной деятельности кандидатов, которые ходят в списке «Единой России», но формально все это идет якобы не как агитация за партию. Сейчас мы это видим почти повсеместно. Это превратилось в общее место. Я думаю, что делается все, чтобы по возможности никто до избирателя не дошел, чтобы люди видели только вот эту благостную картину в российской газете, значит, по официальным телеканалам, ну и в общем, не видели для себя никакой другой альтернативы. Потому что любой разговор об альтернативе, любая попытка анализировать, кончается тем, что люди голосуют за кого-то еще.
Кстати, к разговору о косвенной рекламе. Представители Компартии подняли вопрос о том, что в так называемый день тишины, то есть 9 числа, «Единая Россия» собирается создать себе информационное преимущество, поскольку как раз в этот день ожидается выдвижение «Единой России» и кандидатуры на мэра Москвы. Понятно, что телевидение об этом будет рассказывать, по крайней мере, государственное, очень активно, да и не только государственное. Как вы считаете, это можно считать косвенной рекламой, например?
Вот я не уверен, что ситуация с мэром Москвы, она работает на пользу «Единой России», потому что показывает, что, в общем, никакой «Единой» она не является. Кстати, что касается дня тишины, так называемого, ну, допустим, вот, если вы посмотрите объявление по Сибири, вот идет тур господина Расторгуева, группа «Любэ», депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». У него все эти дни, вот, в том числе сегодняшние, расписаны по сибирским регионам, он дает концерт. По всем ним, значит, в частности, концерты будут и завтра, и будут концерты в воскресенье. Хотя и бесплатные концерты, на которые раздаются билеты. Стало как бы модой, когда компании в поддержку явки, которые проводят избирательные комиссии, изготовленные в визуальном стиле и с лозунгами, порой до степени смешения, напоминающими агитацию одной из партий. Вот когда были выборы, например, в Тульской области, рекламные щиты говорили о том, что вот день выборов – единый день голосования. Слово «единый» было больше, чем все остальные слова в этом тексте, и по стилистике было один к одному, вот как слово «Единая Россия» логотип выглядит. Сплошняком на всех столбах. И вот сейчас мы видим, что нечто похожее, когда во многих регионах...
Александр, вы сейчас находитесь в Новосибирске, там в воскресенье будут избирать законодательство. законодательное собрание. Поделитесь своими такими визуальными впечатлениями. Город встречает выборы. Это как выглядит?
Это выглядит так, что никакой публичной агитации в городе вы найти почти не можете. Ее почти нет. То есть, если не знать, что выборы проходят, то догадаться о выборах очень сложно, поскольку практически нет рекламных счетов, кроме счетов «Единой России» в городе. Нет никаких предвыборных растяжек. Нет ничего, кроме вот небольших пикетов. Выходили большими тиражами чернушные газеты против КПРФ и «Справедливой России». Есть множество жалоб со стороны оппозиции о том, что им просто отказывали размещать их рекламу. Сегодня к вечеру, например, в Новосибирске появились такие наклейки на столбах, на заборах, на палатках. Цветные, довольно дорогие самоклейки. Ну вот на одной из них, например, в стилистике плакатов Второй мировой войны изображена маленькая девочка, закрывающаяся рукой. Написано «Не надо грязи», а в углу изображен ухмыляющийся Сергей Михайлович Миронов. На другом плакате тоже, значит, стилистика под Вторую мировую войну. Значит, заголовок «Враг коварен, тебе будь начеку». Изображен солдат с лицом Владимира Владимировича Путина, который берет за шкирку барана с лицом волка, на котором фашистская каска, и на каске написано «Справедливая Россия».
Что ваши новосибирские друзья говорят? Они собираются выходить на выборы? Кого-то интересует эта кампания? Или это вообще не тема для разговоров? Другие у людей есть дела?
На самом деле, интрига в Новосибирске есть. Новосибирск довольно крупный регион, электорально значимый. Здесь, когда под выборы заменили полностью руководство региональных отделений ЛДПР и «Справедливая Россия», у которых раньше с этим регионом были большие проблемы. И то есть здесь парадокс. Здесь самая сильная организация КПРФ региональная, то, что именно Новосибирск у КПРФ всегда был на особом счету. Поэтому здесь вот начинали с Мочилова в адрес коммунистов, выходили провокационные газеты против КПРФ и одновременно с этим кампания против эсеров.
О политической ситуации в России накануне единого дня голосования я беседовал с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Александром Кыневым. Он следит за предвыборной кампанией в Новосибирске. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Лауреатом Нобелевской премии мира стал китайский правозащитник Лю Сяобо. Как это отразится на судьбе диссидента, находящегося в заключении? Европейская комиссия ожидает от Франции разъяснений о депортации болгарских и румынских цыган. Есть ли у Парижа аргументы для защиты своей позиции? Временный мэр Москвы Владимир Аресин встречается с представителями общественного движения «Архнадзор». Почему вдруг московские власти вспомнили о мнении горожан? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама приветствовал присуждение Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо и призвал власти КНР освободить его из тюрьмы. Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову, ранее оправданному присяжными, вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В Ингушетии неизвестными убит начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС по республике. Московские власти и движение «Архнадзор» договорились сотрудничать по вопросам формирования архитектурного облика столицы. В пятницу исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Аресин встретился с активистами «Архнадзора». Московский областной суд отменил продление ареста активисту движения «Антифа» Максиму Солопову, обвиняемому в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. До 20 возросло число жертв взрыва в мечети в провинции Тахар на севере Афганистана, ранено около 35 человек. Среди погибших губернатор соседней провинции Кундуз Махамад Амар. Число жертв экологической катастрофы в Венгрии достигло 6 в одном из населенных пунктов, пострадавших от разлива токсичных отходов производства алюминия на западе Венгрии. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Генералом Джеймс Джонс подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак и его адвокаты закончили ознакомление с материалами уголовного дела, которое возбуждено в отношении Старчака по обвинению в покушении на мошенничество. Пилотом самолета Ту-154, сумевшим после отказа оборудования в воздухе совершить аварийную посадку на заброшенном аэродроме в тайге, присвоено звание Героя России. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день, пятница, 8 октября. Европейский Союз ждет разъяснения от французских властей в связи с действиями Парижа по экстрадиции на родину болгарских и румынских цыган минувшим летом. Если эти объяснения не удовлетворят европейское правительство, то ЕС оставляет за собой право обратиться в суд с целью оказать на Францию воздействие и настоять на исполнении европейских законов о свободе передвижения. О перипетиях вокруг этой ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виктор Анучко.
Все началось с трагического инцидента 18 июля в маленьком французском городке Сент-Эньян. Цыганский парень, совершивший преступление, пытался уйти от преследования полиции и прорваться на автомобиле через устроенные полицейскими на дороге заграждения. При этом он был застрелен. В ответ мужчины из его табора устроили погром в Сент-Эньяне, напали на здание жандармерии с камнями и железными прутьями, побили автомашины. Все это, разумеется, изрядно напугало местное население. 28 июля президент Николя Саркози провел совещание членов правительства о ситуации во Франции с этническими группами, ведущими кочевой образ жизни. В итоге появился циркуляр от 5 августа, предписывающий ликвидацию 300 незаконных поселений с оговоркой «преимущественно цыганских». И хотя в Париже документ срочно изменили, убрав эту оговорку, она не осталась незамеченной. Тем более, что начались экстрадиции цыган, а такие действия европейское общество всегда воспринимает очень болезненно. Парламент громко возмутился, Еврокомиссия потребовала объяснений. Французские власти стояли на своем. Член Еврокомиссии по правовым вопросам Вивиан Рединг выступила с резкими обвинениями действий Франции. Цыганский вопрос оказался чуть ли не главным на саммите Евросоюза 16 сентября, хотя и не входил в повестку дня. И Саркози, отвергнув оскорбительные, по его оценке, выражения Рединг, заявил после саммита.
Французское правительство приняло решение действовать с целью уважения общественного порядка и для гарантии общественной безопасности на территории Французской Республики. Это не право французского правительства, это его долг. Франция действовала и дальше будет действовать при строгом уважении европейских законов.
Он утверждал, что в действиях французских властей нет никакого этнического акцента. Незаконные поселения, тем более Беданвили, будут уничтожаться, кто бы их ни сооружал. Но Еврокомиссия под давлением Европарламента и общественности уже не могла отступать. 29 сентября после затяжного обсуждения комиссия выпустила развернутое постановление, которое ее официальный представитель Пиа Хансен зачитала журналистам.
На данной стадии Европейская комиссия считает, что Франция не применила директиву о свободном передвижении к национальному законодательству таким образом, чтобы сделать это право полностью прозрачным и эффективным. Следуя из этого, комиссия решила направить официальное уведомление Франции с просьбой полного применения директивы, если только проект соответствующих мер, а также точный график его реализации не будут представлены до 15 октября 2010 года.
Такое уведомление предшествует началу судебной процедуры в Европейском суде. Что следует за этим, мне разъяснил пресс-секретарь еврокомиссара Вивиан Рединг Мэтью Ньюман.
Официальное уведомление, как первая фаза, вступит в действие в конце октября, так как Еврокомиссия собирается раз в месяц по вопросам нарушения законодательства ЕС. После уведомления у государства-члена Евросоюза есть 2 месяца на ответ. Если Франция не представит исчерпывающих объяснений, отвечающих на все наши вопросы о полном применении европейского законодательства во французском праве, мы переходим ко второй фазе. Она называется «обоснованное мнение». Это наш юридический анализ развития ситуации. На ответ дается еще 2 месяца. Если и в этом случае он не удовлетворит Еврокомиссию, начинается третья фаза – обращение в Европейский суд в Люксембурге, и этот суд решает, нарушено или нет европейское законодательство. Хочу подчеркнуть, цель Еврокомиссии – не наказать государство ЕС, а добиться соблюдения европейских законов. Крайне мало случаев применения штрафов, и такие санкции вступают в самом конце очень долгой процедуры. Сначала суд выносит вердикт, затем комиссия анализирует, выполняется или нет это постановление. И если оно не соблюдается, может последовать обращение в суд о наложении штрафа.
В заключение Мэтью Ньюман попросил меня не задавать вопрос о размерах штрафа. Это определяет только суд, сказал он, и я не смогу вам ответить точно. Европейский суд был создан на основании Парижского договора в 1952 году. Его штаб-квартира находится в Люксембурге. Главной целью суда является обеспечение единой для ЕС интерпретации законодательства Европейского Союза. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Обсуждение этого непростого для Европейского Союза вопроса в эти дни проходит во многих континентальных организациях, в частности, в Страсбурге, где продолжается парламентская ассамблея Совета Европы. В ее кулуарах работает корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Многие наблюдатели в Страсбурге ожидали, что Совет Европы раскритикует высказывания и действия Николя Саркози еще жестче, чем это сделали из Брюсселя. Все-таки права человека – это именно то, чем Совет Европы постоянно занимается. Но то ли потому, что Страсбург сам находится во Франции, то ли потому, что один из основных принципов работы Совета Европы – это толерантность, дебаты о положении цыган были довольно громкими, но не слишком результативными. Наиболее жестко по поводу поведения французских властей высказался комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Это не помогает, когда некоторые политики сейчас публично осуждают цыган за то, что те якобы не хотят интегрироваться в общество. Да, некоторые цыгане вовлечены в преступную деятельность. Некоторые из них были инструментами в руках организованной преступности и эксплуатировались ею. Я слышал, что один политик недавно риторически вопрошал, можно ли на такое закрывать глаза. Я скажу ему в ответ, нет, конечно, нельзя, но почему бы не раскрыть пошире оба глаза и не посмотреть повнимательнее, как цыгане испуганы тем, что вокруг них опять нарастает волна неприязни, а иногда и открытой ненависти. Группы экстремистов преследуют их, а властвующие политики не защищают цыган от экстремистов должным образом, а иногда и сами допускают в их отношении негативные высказывания. Совершенно ясно, что если ошибка допущена, ее следует признать. И поэтому, что больше всего меня поразило в недавних событиях, так это практически полное отсутствие самокритики. Total absence of self-criticism. Члены французской делегации в ответ говорили, что проблему нужно рассматривать с самых разных сторон, и на одну Францию в вопросе ущемления прав цыган кивать нечего. В оправданиях французам помогали многие европейские парламентарии, в том числе член ассамблеи от парламента Кипра Кристос Пургуридис, построивший свою защиту на сравнениях.
France is not Belarus nor Kazakhstan.
Франция – это не Белоруссия и не Казахстан. В ней все-таки в основном соблюдается верховенство права. Французские суды показали, что они могут и хотят исправлять решения бюрократов, которые иногда, как и их коллеги в других странах, склонны к перегибам. Французские парламентарии нашли в себе мужество вместе с другими общественными деятелями резко раскритиковать отдельные заявления некоторых политиков, которые были очевидно неправильными. Также давайте не забывать, что цыгане в основном пришли во Францию именно потому, что здесь условия жизни гораздо лучше, чем в их родных странах. В кулуарах ПАСЕ с журналистами делился своими соображениями по поводу цыганской судьбы бывший президент Молдавии Владимир Воронин. По его словам, Александр Сергеевич Пушкин, приехав сейчас на территорию бывшей Бессарабии, кочующих шумную толпою цыган там бы не обнаружил. А вот в соседней Румынии проблемы действительно есть.
Мы реализовали последние 8 лет, когда находились у власти, серьезную программу работы с цыганами. Оседлый образ жизни у них наконец-то стал. Дети все обучаются в школе. Молодые ребята созданы льготы для поступления в высшие учебные заведения. То есть идет полная по всем составляющим интеграция в общество цыган. Я знаю, что цыгане в Скандинавии никуда не мигрируют. Я, например, знаю, что в Венгрии созданы все условия для цыган. Но я знаю и другое, что цыгане из Румынии выталкиваются из страны органами власти, куда угодно, во все стороны и так далее. И мы там видим, как они относятся, как полиция относится к цыганам, как социальный институт относится к цыганам. Поэтому надо говорить не о Франции, не о других государствах, а надо говорить о тех местах, где наибольшее количество цыган и какие у них условия.
В резолюции ПАСЕ была поддержана инициатива генерального секретаря Совета Европы Торнбьорна Ягланда по организации совещания на высоком уровне, чтобы договориться о мерах, направленных на улучшение положения цыган в Европе. Конкретные виновные в разжигании неприязни к цыганам в документе названы не были, но при этом большая его часть была посвящена довольно важным выводам. В резолюции парламентской ассамблеи говорится, что вследствие экономического кризиса популисты экстремистского толка направляют гнев недовольных граждан на меньшинства, в том числе на цыган. А власти, которые боятся роста популярности ультраправых, иногда пытаются перехватить инициативу в использовании ксенофобской риторики. Это действительно очень важное наблюдение, и сделано оно очень своевременно. Достаточно своевременно, чтобы прозвучать как предупреждение об опасности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, латиноамериканская литература в последние десятилетия получила...
Россия убивает лучших своих людей. Я очень...
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской.
Экологическая трагедия такого типа и масштаба в Венгрии произошла впервые.
Из контекста президента Александра Лукашенко вырывают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 8 октября. Сегодня в Москве представители движения «Архнадзор» встретились с временно исполняющим обязанности мэра Москвы Владимиром Ресиным. На этой встрече обсуждали новый порядок взаимодействия общественности, который выступает за сохранение исторического облика столицы и городских властей. В Москве начались новые времена. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Уже сам факт сегодняшней встречи представители движения «Архнадзор» назвали важным шагом на встречу друг другу, общественности и городских властей. Координатор Архнадзора Наталья Самовер считает, что о серьезности намерений сторон говорит участие в разговоре людей, от которых зависит сохранение культурного наследия в Москве.
Впервые городская власть проявила политическую волю к тому, чтобы начать равноправный и серьезный диалог с структурами гражданского общества. На эту встречу были приглашены первые лица, не только исполняющие обязанности мэра города, но присутствовал глава Росохранкультуры Александр Кибовский, глава Москомнаследия Валерий Шевчук, глава Москомархитектуры Кузьмин, глава Всероссийского общества охраны памятников ВАПИК Галина Маланичева, присутствовал глава Союза архитекторов России Андрей Боков. В качестве представителя Мосгордумы присутствовал глава профильной комиссии Михаил Москвин Тарханов. Уже названных мной людей достаточно для того, чтобы понять уровень встречи. И я бы сказала, что вот сегодня был сделан очень большой шаг к оздоровлению ситуации вокруг культурного наследия в Москве. Появился шанс, что из ситуации конфронтации мы переходим в ситуацию рабочего диалога. Это очень важно. Мы обсудили все самые острые первоочередные проблемы, о которых мы говорили в последнее время. Ни одна из этих проблем не была решена на этом заседании. И, в общем, не следовало этого ожидать, потому что все эти проблемы достаточно сложны.
По словам Натальи Самовер, весьма важными являются договоренности о гласности и прозрачности принятия решений, которые касаются сохранения объектов культурного наследия в Москве.
Раз в квартал мэр Москвы будет встречаться с представителями гражданского общества для обсуждения вопросов, связанных с сохранением культурного наследия в Москве. Кроме того, мы получили предложение войти в так называемую несносную комиссию, которая принимает решение по сохранению объектов исторической городской среды, сносить или не сносить эти здания. Еще очень важно то, что Владимир Ресин поддержал нашу инициативу о том, чтобы сделать процесс принятия решений, связанных с сохранением объектов культурного наследия, более гласным и прозрачным. По словам Валерия Андреевича Шевчука, главы Москомнаследия, тексты экспертиз, на основании которых часто принимаются решения о сносе исторических зданий, будут публиковаться. Будут публиковаться протоколы соответствующих заседаний. Это чрезвычайно важно. Уже одно это позволит добиться того, что многие проблемы болезненные просто не будут возникать. Какие-то вандальные проекты не смогут реализоваться, потому что невозможно будет в условиях гласности и прозрачности протаскивать заказные экспертизы. Мы делаем значительный шаг к тому, чтобы создать работоспособный механизм, который позволяет органам власти учитывать мнение общественности и совместно с общественностью работать на главную цель. А главной целью в Москве является не благо инвесторов, а общественное благо. В нашем случае это сохранение культурного наследия, которое в соответствии с законодательством является достоянием народа Российской Федерации. Заботиться об этом – это первейший долг городского руководства.
Представителям Архнадзора уже удалось привлечь внимание властей к ситуации вокруг Хитровской площади. По итогам сегодняшнего совещания Владимир Ресин также дал поручение разобраться и с другими объектами, вызывавшими в обществе споры. Координатор Архнадзора Наталья Самовер надеется, что после назначения нового московского мэра договоренности останутся в силе.
Я думаю, что гарантией этого является чувство ответственности нового мэра, поскольку тот факт, что мы сегодня были приняты Владимиром Ильичем, свидетельство не, так сказать, волюнтаристического решения Владимира Ильича, а свидетельство того, что эта тема в общественном сознании перезрела. Это не может не ощущать любая городская администрация, будь она старая или будь она новая. Поэтому я надеюсь, что новый мэр не откажется от соблюдения тех принципиальных рамочных договоренностей, которые мы достигли сегодня.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях и интересных телевизионных программах на канале НТВ. Вечером в пятницу четвертый фильм сериала «Крестный батька», посвященный президенту Беларуси Александру Лукашенко, ближайшему политическому окружению, а также исчезнувшим или погибшим при загадочных обстоятельствах оппонентам белорусского режима. Фильм сопровождается под заголовком «Последняя осень», что свидетельствует об отсутствии авторов этой картины уверенности в президентских перспективах Лукашенко. Какой компромат накопали журналисты на этот раз? Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В трех предыдущих сериях «Крестного батьки» поднимались темы исчезнувших оппонентов режима, тотального нарушения прав человека в Белоруссии, рассказывалось о многочисленных узниках совести и диктаторских замашках Александра Лукашенко, а также о семейных тайнах белорусского лидера. Очередной фильм «Последняя осень» расширяет тематические рамки и открывает, пожалуй, самую секретную страницу эпохи правления Лукашенко, так называемые «эскадроны смерти», которые занимались нейтрализацией неугодных оппозиционных деятелей. Авторам «Крестного батьки» удалось разговорить одного из отставных бойцов, который честно признается. Оппозиционеров устраняли потому, что это подавалось под соусом служения во благо Родины и президента. Бывший начальник Минской колонии номер один Олег Алкаев, в ведении которого находился так называемый «расстрельный пистолет», уточняет. Пистолет дважды для спецзадания брал командир спецподразделения МВД Белоруссии Дмитрий Павличенко. Сверившись с данными, Алкаев утверждает, эти сроки совпадают с исчезновениями экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего вице-премьера Виктора Гончара и общественного деятеля Анатолия Красовского. Алкаев хранит вещдоки, которые могут расставить все точки над «и», патрон и гильзу. Остается найти лишь тела исчезнувших политиков.
Да, это гильза и пуля, это все с моего пистолета там. Это все подлинное. Это важно для всего и очень важно. Это, в принципе, там новая информация, она позволяет нам шире на все проблемы глянуть.
Сомневаются авторы фильма и в том, что белорусские власти объективно расследуют странную смерть одного из основателей оппозиционного сайта «Хартия-97» Олега Бибинина. Тело повешенного 36-летнего журналиста было обнаружено 3 сентября на даче в 20 километрах от Минска. Родные коллеги Бибинина поставили под сомнение официальный вердикт. Данных, указывающих на необоснованность версии о самоубийстве, нет. Однако представители демократической общественности все чаще говорят о политическом убийстве. Олег входил в команду одного из главных конкурентов Александра Лукашенко на предстоящих 19 декабря выборах президента, бывшего замминистра иностранных дел, координатора кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова. Все помнят, чем закончилось противостояние с властью для некоторых оппонентов режима накануне президентских выборов 2001 года, упоминавшихся уже Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, бывшего вице-спикера парламента Геннадия Карпенко, журналиста Дмитрия Завадского.
Коллегам Олега Бибенина, которые указывают на множественные нестыковки в официальной версии, удалось добиться привлечения к расследованию независимых экспертов. По этой причине прокурор Минской области Александр Архипов продлил срок проведения проверки по факту гибели журналиста до 3 ноября. Ожидается, что специалисты ОБСЕ, патологоанатом из Норвегии и криминалисты Швеции прибудут в Минск 25 октября. История, о которой Беларуси уже подзабыли, а многие даже и не слышали. Как депутатский мандат спас Александра Лукашенко от тюрьмы, вспоминает Сергей Антончик, экс-депутат Верховного Совета, автор нашумевшего антикоррупционного доклада, в котором фигурировали многие высокопоставленные белорусские чиновники, включая Лукашенко. Когда Лукашенко работал еще в Шкловском совхозе, с ним приключилась неприятная история. Он подрался с механизатором. По факту избиения работника было возбуждено уголовное дело. Но как раз были выборы в местные и Верховные Советы. Став депутатом, Лукашенко получил иммунитет. В итоге дело закрыли. Кстати, когда расследовали это дело, выяснилось, Лукашенко на кулаках выяснял отношения не только с одним механизатором. Ранее были и другие аналогичные случаи. Хотя сам Лукашенко, когда ему задавали вопрос относительно инцидента, утверждал, мол, дело было перед выборами, он выступал против местной власти, поэтому против него все это сфальсифицировали. Значительное внимание в «Крестном батьке» уделяется контактам Александра Лукашенко с опальным российским олигархом Борисом Березовским. Когда-то близкий к Березовскому американский адвокат Эммануил Зельцер, осужденный белорусским судом за коммерческий шпионаж, напрямую утверждает, Березовский – кассир Лукашенко на Западе, своеобразный пенсионный фонд белорусского лидера на тот случай, если Лукашенко придется срочно убегать из страны. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год стал китайский правозащитник Лю Сяобо. Уже 2 года он находится в тюремном заключении за подстрекательство к свержению существующего строя. О новом лауреате Нобелевской премии говорит обозреватель «Радио Свобода», специалист по Китаю Андрей Шароградский.
Лю Сяобо – известный китайский диссидент. Он родился в провинции Цзилинь, там закончил первый университет, потом учился в Пекине, и как раз на время его учебы пришлись события 1989 года, в которых он принимал довольно активное участие, однако он не подвергался уголовному преследованию, хотя был в числе тех, кто был задержан в 1991 году без тюремного заключения. Потом он продолжал свою работу в качестве профессора. Он, кстати, работал в нескольких западных университетах и начал заниматься активной правозащитной деятельностью. В середине 90-х годов он опять был арестован и осужден на этот раз на 3 года лишения свободы, и Лю Сяобо активно выступал за провозглашение вот так называемой «Хартии 2008», которая прописывает 19 шагов, если говорить конкретно, по реформированию китайской политической системы. Мы говорим о универсальной системе демократических ценностей, и в этом смысле очень важно подчеркнуть, что «Хартия 2008» – это документ, который не предлагает какую-то глобальную политическую альтернативу, а говорится в этом документе о том, что Китай – единственная из крупных стран, которая погрязла в авторитарной политике, и в результате политическая система продолжает нарушать права человека и создавать социальные кризисы. И вот те шаги по реформированию, которые предлагает «Хартия 2008», они включают внесение соответствующих поправок в Конституции, обеспечение свободы слова и собраний, независимый суд, демократические выборы на всех уровнях. Те, кто подписывал «Хартию 2008» 2 года назад, это было около 300 человек, сейчас ее подписали уже более 8 тысяч, они собирались ее опубликовать 10 декабря 2008 года, когда отмечалось 60-летие Декларации прав человека. Однако Лю Сяобо и некоторые другие подписанты этой хартии были задержаны за 2 дня до этого. Лю Сяобо оказался за решеткой, потом его выпустили. В июне 2009 года его вновь арестовали. В декабре, 25 декабря 2009 года, он был приговорен к 11 годам лишения свободы с поражением в правах, в гражданских правах на 2 года. И в феврале уже этого года высший суд в Пекине подтвердил этот приговор. Лю Сяобо больше известен сейчас за рубежом. скажу. Хартия 2008, его выступления, они больше привлекают внимание в тех странах, где, во-первых, легче эти документы распространять и где они находят большее понимание.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Решение Нобелевского комитета вызвало резко негативную реакцию китайских властей. Пекин угрожает ухудшением отношений с Норвегией, где работает Нобелевский комитет. В то же время страны Запада сегодня вновь потребовали освобождения Лю Сяобо. В эфире «Радио Свобода» один из руководителей правозащитной организации Human Rights Watch в Вашингтоне Минки Уорден.
Мне кажется, что Нобелевскому комитету было совсем нетрудно принять решение о награждении Лю Сяобо. Во-первых, у него была возможность создать прецедент, наградив китайского правозащитника, чего он ранее никогда не делал, хотя таких возможностей было предостаточно. Во-вторых, в Осло прекрасно понимали, что Лю не одиночка, что он отражает взгляды миллионов соотечественников, мечтающих о разумных политических реформах, например, свобода слова, свобода собраний, независимое судопроизводство, то есть тех идеалах, которые гордо провозглашает сам Нобелевский комитет. Награждая Лю Сяобо, Нобелевский комитет дал понять, что внешний мир неравнодушен к чаяниям китайских реформаторов. Кампания давления со стороны КНР на Нобелевский комитет и правительство Норвегии началась еще несколько месяцев тому назад. Но эффект, сдается, был обратный желаемому. Точно так же, как Пекин фактически гарантировал выдвижение Лю Сяобо на Нобелевскую премию, чрезвычайно сурово осудив всемирно известного активиста за малый проступок, так, я полагаю, и нажимом на присуждающие инстанции он лишь укрепил их в решимости наградить номинанта. Никто не хотел быть заподозренным в том, что прогибается под прессингом. Уверена, что это решение не только не отбросит назад борьбу за демократию в Китае, а наоборот придаст ей дополнительный импульс. Миллионы граждан КНР сейчас попытаются обойти сетевые фильтры в интернете и отыскать информацию о Лю Сяобо и его реформистской прокламации «Хартия 2008». И китайскому правительству сейчас придется отвечать на настойчивые вопросы о том, почему оно так сурово обошлось с Лю. Это явно не украшает имидж Китая в мире. Правительство Китая не монолитно, в нем есть круги, настроенные реформистски, и те, что стоят за сохранение статус-кво. Последние, правда, сейчас наступают и еще перед Олимпиадой упрятали за решетку многих видных диссидентов. Присуждение премии Лю Сяобо, я полагаю, должно сейчас укрепить позиции реформаторов, которые не хотят, чтобы престиж Китая пострадал от неподобающего послужного списка в области прав человека.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которого 8 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгением Ароновым, были представитель Human Rights Watch Минки Уорден и международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год стал китайский правозащитник Лю Сяобо. Вот так обстояли дела. В пятницу, 8 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, а там размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите еще раз, вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru. Всего доброго и спокойных вам выходных.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поможет ли освобождению китайских политзаключенных присуждение Нобелевской премии мира диссиденту Лю Сяобо? Об этом говорим с китаистом Андреем Корнеевым и правозащитником Асгаром Ишкильдиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».